бац.
Добрый вечер, 20 часов и 6 минут, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», я Евгения Альбац, и как всегда в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. В прошлый четверг состоялась прямая линия президента Путина с народом посредством вопросов, которые прислали граждане, вопросов в студию, вопросов, которые задавали в студии, и тех вопросов, которые отобрал сам Путин. 34 вопроса, почти 4 часа. Целый ряд комментаторов написали, что мы увидели нового Путина. Что это за новый Путин, который у власти уже 14 лет, и есть ли действительно новый Путин? Вот об этом мы и будем сегодня говорить в студии «Эхо Москвы». Здесь Владислав Леонидович Иноземцев, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. Здравствуйте, Владислав Леонидович. Андрей Владимирович Колесников, обозреватель «Новой газеты» и колумнист «Ведомостей». Андрей, добрый день. Мы не будем дурака валять и разговаривать друг с другом по имени отчеству. И Константин Васильевич Симонов, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Константин Васильевич.
Со мной, видимо, будете дурака валять.
Вам надо со мной быть знакомы так столько лет, сколько мы знакомы с Колесником, чтобы я вас с вами валяла дурака. Это заслужить надо.
Понял.
Нарвались сами. Итак, у меня первый к вам вопрос. Действительно ли, как считают некоторые комментаторы, например, Станислав Белковский в журнале New Times у нас опубликовал большой комментарий, в котором он доказывает тезис, что это совершенно новый Путин, что это тот Путин, которого больше не волнуют российские элиты, как это было раньше, когда он представлял интересы ельцинской и постельцинской элиты, что его не волнует больше мнение Запада, им движет обида на Запад и жажда мести, в нем появились сталинские нотки, как считает Белковский, и ему все время сейчас нужны будут новые победы на внешнеполитическом фронте, чтобы компенсировать проблемы, которые будут в экономике. Ну и, наконец, что Путин закрыл открытую когда-то Петром форточку в Европу. Вот так вот суммарно одна из точек зрения, касающаяся нового Путина. Увидели ли вы нового Путина, и что нового вы отметили для себя? Кто начнет? Давайте. Владислав Леонидович Иноземцев.
Да, спасибо. Я, честно говоря, нового Путина не увидел. Мне кажется, что господин Белковский очень сильно преувеличивает. В данном случае я бы мог сказать, что речь идет о неком переходе количества в качество, но оно здесь тоже не перешло. То есть, на мой взгляд, на протяжении последних многих лет мы видели Путина, который укреплялся в своей жесткой линии, Путина, который все больше обижался на Запад. Хочу сказать, что не всегда беспричинно. Путина, который все более и более серьезно воспринимал собственные идеи, собственный подход, собственную личность по сравнению с интересами того, что вы назвали элиты. Это тоже очень сложное понятие, на самом деле. Но так или иначе, на мой взгляд, то, что произошло в Крыму, и то, что будет происходить в ближайшее время, это довольно логичное продолжение всего, что происходило с Путиным, начиная с начала его правления. И в этом отношении, конечно, люди не меняются, и Путин тоже не меняется. Я думаю, что просто идет какая-то кристаллизация тех идей, которые изначально присутствовали у него, и которые до поры до времени он не мог реализовывать так открыто и ясно, как он реализовывает их сейчас.
То есть вы видите такую преемственность?
Да, безусловно.
А как быть с первыми годами его правления, когда в России прошли некоторые очень важные структурные реформы, изменения в налоговом кодексе, наложение отношений с Западом, заявление Путина о том, что Россия даже готова вступить в НАТО, ну и так далее. Отношения с Соединенными Штатами, они с Бушем друг другу в душу заглядывали.
Знаете, я вот еще раз хочу подчеркнуть. Моя мысль заключается в том, я вот не зря сказал, что у Путина есть повод обижаться на Запад в том числе, да? То есть я хочу сказать, что мы сейчас не обсуждаем то, с чего Путин начал. Мы констатируем то, что он начал действительно с определенных реформ. Он в какой-то мере консолидировал те позитивные изменения, которые прошли в 90-е годы. Но с того момента, когда такое начало состоялось, дальнейшая его эволюция, она всегда шла в сторону больше закрытости, больше жесткости, меньшей рыночности и в усилении вот этих авторитарных тенденций. Я не говорю о том, что в 2002 году или в 2001 Путин был таким, как сегодня. Просто весь путь от 2001 к 2014 он вполне однонаправлен. Я не вижу здесь больших зигзагов.
Спасибо большое. Константин Васильевич Семенович, что скажете?
Я бы развил эту мысль. Я согласен с тем, что на самом деле Путин не является антизападным сейчас политиком. Он всегда был прозападным политиком. И вся его политика строилась на интеграции российской элиты в западную элиту. И то, что вы вспомнили, что было действительно во время первого срока, органично продолжалось и дальше. Несмотря на риторику, там знаменитую ту же Мюнхенскую речь. Потому что, ну хотя бы возьмите вступление в ВТО, то решение, которое было воспринято крайне негативно и населением России, и бизнесом российским, и все в этом видели даже некую сдачу экономики России Западу, а Путин до конца это решение довел. А начинали-то еще при Ельцине всю эту историю. И я абсолютно согласен с тем, что Путин все время шел на Запад, а ему все время говорили: нет, вы знаете, товарищ президент России, мы с вами можем говорить только там, как с второй Польшей. И, естественно, его это обижало, и он пытался объяснить им, что Россия – это не вторая Польша, и с президентом России нельзя говорить, как с второй Польшей. А с ним обращались именно так, и вот этот тезис, который Лисав сказал, что у него вообще-то были причины обижаться на Запад, я абсолютно с ним согласен. И в этом плане история же с Крымом. На каждом этапе этой истории Путин подчеркивал, что он готов к компромиссу, но, конечно, многие на Западе сознательно говорили о том, что это неправда, Путин обманывает, как сейчас говорят, что Путин готов напасть на Балтику, что у него есть планы восстановления СССР, это же говорится, и Станислав как раз в эту игру играет, когда он рассказывает, что теперь есть новый Путин, который вас всех съест, теперь ему на всех наплевать, на Запад наплевать, он все захватит, танки идут до Ла-Манша и так далее. Вот этот образ активно лепят, хотя, вспомните, в начале марта Путин говорил: я готов отказаться от экспансии в Крым, уже когда дали ему разрешение на ввод войск. И что дальше произошло? Дальше Кэрри едет в Киев и заявляет, во вторник была пресс-конференция Путина, 2 марта, если не ошибаюсь, 3 марта.
4 марта.
По-моему, 2-го. 4 марта было решение уже о смене референдума, потому что, ну, это было точно во вторник, я могу ошибаться насчет 4-го, это было во вторник. 3 марта Кэрри едет в Киев, идут заявления, что Украину берут в НАТО, и на следующий день, в четверг, меняется формулировка референдума. Во время послания Федеральному собранию, ну, ясно, что это было послание Западу, Путин пошагово говорил, это даже фраза «услышьте меня», которая была обращена к Западу. На прямой линии было то же самое. И, кстати, на фоне многих участников прямой линии Путин-то выглядел гораздо более умеренным даже, да, когда некоторые говорили: нас тушит НАТО, там я чувствую это. Он говорит: подождите, успокойтесь. В этом плане даже сама, мне кажется, стилистика показывала, что Путин по-прежнему контролирует ситуацию, демонстрирует Западу, что он не самый еще радикальный здесь человек. И мне кажется, что какая-то надежда все-таки остается. Ну, конечно, если опять из Путина лепить монстра, который сейчас там всех съест и захватит, ну, тогда понятно, что нас засунут, грубо говоря, под Китай. Вот, и это будет, наверное, один из единственных вариантов развития ситуации, на мой взгляд, крайне печальный.
Андрей Калис.
Мне кажется, что с одной стороны это действительно новый Путин, с другой стороны это старый Путин, потому что он действительно просто проделал эволюцию естественным путем. Здесь я с Владиславом совершенно согласен. В принципе, ну вот лично мне как бы оценочно было с ним все ясно там, в 2000 году еще, когда он в принципе только пришел к власти. В нем были уже муссолиниевские черты некоторые. Другое дело, что он менял кожу через столько-то лет, когда обычно политики уходят, да, когда происходит ротация власти. Ведь де-факто он у власти уже 15 лет. До Брежнева осталось всего 3 года. А поэтому...
Ну, нет, тогда уже 14,5.
Ну, я считаю от того, когда его назначили премьером.
Август 99-го года.
Да. Значит, ну, у нас 14-й сейчас год. А Путин немножко стал другим в 2003 году. Когда прошли парламентские выборы, значит, когда не прошли демократические партии в парламент, когда посадили Ходорковского. Это такой радикально меняющийся как бы Путин, хотя, опять же, я подчеркну, я опять же слышу с Владиславом, что это естественная была абсолютная эволюция, начиная от гимна в 2001 году.
Возвращение
советского гимна, да. Значит, потом был Путин, который уступил место Медведеву, значит, это 8-й год, немножко отошедший в сторону, и немножко такой притихший, да, но который, опять же, эти 4 года проделал эволюцию такую, что, в общем, в 2012 году нам всем, в общем, пришлось столкнуться с таким, с новой совершенно, как бы новой фигурой, на самом деле, опять же, эволюционирующей, гораздо более жестким человеком, который приветствовал репрессивное законодательство, который нашел свой ответ протестному движению. Сейчас следующий Путин, который совсем вот раскрылся, я не думаю, что, допустим, там, в 2000 году Путин так уж не считался там, с мнением Запада, наоборот, он очень осторожно пробовал эту самую воду, но сейчас все маски сброшены, все карты раскрыты, это действительно Путин такой в некотором смысле открытый миру, то есть он понятный теперь миру, вот, и я думаю, что на самом деле ситуация отличается тем, что сейчас в элитах никто не противоречит Путину. Если всегда были какие-то группировки, готовые расколоться, группировки, которые были против Путина, тайно или открыто, сейчас против него в нынешних элитах не высказывается никто. Ну, в том, я имею в виду в легальных элитах, да, или, как бы сказать, которые легализованы Путиным. Он пользуется такой абсолютной поддержкой, он пользуется в этом смысле абсолютной властью, основанной на вот этом мифе о полной консолидации трудящихся вокруг него. Хотя в этом мифе есть существенная доля как бы правды после Крыма. Вот, поэтому здесь больше естественной эволюции для человека, который не ротировался столько лет демократическим путем, чем какого-то вот такого действительно радикального обновления.
Спасибо.
Консенсус.
Да.
Консенсус.
Не совсем. Я бы сказала, что вы говорите, что Путин эволюционировал. Андрей просто показывает, как были разные стадии. Более того, мы с Андреем хорошо помним, что в декабре 99 года сначала появилась первая программа Путина, которая была такая... вот именно заточена на русский мир, на такую державность, и она потом ее тихо похерили. Видимо, тогдашняя администрация во главе с Волошиным решила, что это совсем, совсем не то. И тогда появился новые варианты программы, в котором в большой части, так сказать, были тезисы вот, Центра стратегических реформ Германа Грефа.
Разработок, извините,
Центр стратегических разработок, который сейчас закончил свое существование с уходом Михаила Дмитриева, в том, во всяком случае, виде, в каком он более-менее существовал. Так что мне тоже кажется, что все-таки Путин, конечно, в известной мере меняется. Помните, о нем говорили, что он был единственный европеец в России. Во всяком случае, его германофильство, его, так сказать, вот то, что он все-таки много лет прожил даже в ГДР, но при этом приходилось работать на всем пространстве остальной Германии, очевидно, сформировало у него какие-то представления о том, как люди должны жить, но потом... То есть жить-то экономически, там, с точки зрения материальных ценностей, конечно, хотелось бы, так как в Германии, но со свободами, я напомню, ведь был и Беслан, и отмена губернаторских выборов и так далее. Это же все тоже было.
Ну, если позволите, из прошлого, да, Путина можно, вот если вы обращаетесь к его немецкому опыту, можно выделить как раз Путина, который тогда уже жил, ну, фактически на Западе, несмотря на то, что он жил в ГДР, и эту линию он развивал. О чем, собственно, я говорил, о чем говорил Владислав, потому что все-таки, когда вы нас спросили, мне показалось, что речь идет именно о внешнем измерении Путина, в то время как Андрей сосредоточился скорее на внутреннем измерении. А можно выделить линию как раз краха СССР, этот крах Путин как раз тоже застал в Дрездене, как известно, и многие пытаются приписать ему то, что Путин как раз как политик родился в момент этой драмы и всегда вспоминал. И как раз вот те люди, которые уверяют нас, что сейчас появился новый Путин, который всех съест, они все время апеллируют к тому, что вот у Путина в голове этот великий проект «Восстановить СССР», и он в этом видит некую миссию. Скажем, вот я видел интервью Бжезинского пресловутого на Евроньюз совсем недавно, где он говорил, вот вы же слышали, все время Путин сказал, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой 20 века. И для него не существует ни войны, ни Первой, ни Второй мира, ни Холокоста. Вот только Советский Союз. Какие могут быть сомнения в том, что Путин пытается его восстановить? А вот у меня огромные сомнения, что Путин пытается этот Советский Союз восстановить. И я совершенно не понимаю, с чего вдруг Путину приписывают. Вот вы просто тоже сказали, там, русский мир там, и так далее. С чего Путину эту миссию приписывают? Я совершенно убежден, что никакой Советский Союз он восстанавливать не собирается.
Но, тем не менее, Лукашенко очень сильно испугался. Заявление Лукашенко о том, что Турчинов, исполняющий обязанности президента, является легитимным президентом, заявление о том, что Украина должна остаться унитарной страной, разговоры о том, что, ну, что в Белоруссии проходит смотр армии и так далее, говорит о том, что Лукашенко сильно испугался. Да?
Знаете, я, может быть, продолжу то, что сказал Константин, и немного не соглашусь. Дело в том, что, понимаете, когда коллеги-политологи здесь и на Западе говорят о том, что Путин хочет возродить СССР, мне кажется, это очень примитивное понимание того, что он хочет. В действительности, вот я вижу его действия приблизительно в следующей логике. Он считает, на мой взгляд, что у него была еще одна знаменитая фраза, которая очень редко цитируется, сказанная в интервью журналистам Первого канала и РТР, по-моему, в 2010 году, когда он сказал, что СССР – это была та же самая Россия, только называвшаяся по-другому. Вот это очень хорошая фраза. Он рассматривает постсоветское пространство не как объект для восстановления, а как зону своей ответственности за своего влияния. Мне кажется, что он не будет восстанавливать и не хочет восстанавливать Советский Союз, но он хочет, чтобы никто не совался в эти границы. Вот это, на мой взгляд, более точно отражает его подход. Я не согласен в данном случае с господином Бжезинским, что Путин собирается воевать с Прибалтикой или что-то в этом духе. Нет, не собирается. Но когда будут возможности усиливать влияние в постсоветском пространстве и показывать Западу, кто здесь хозяин, он будет использовать эти возможности всегда. Вот я бы сформулировал вот так. То есть он хочет, по сути дела, создать не столько многополярный мир, сколько мир региональных держав. Он хочет не извести Америку с точки зрения мирового гегемона до какой-то американской зоны влияния, Европу до европейской зоны влияния, Россию до постсоветского пространства, ну и где-то в Азии, там, в голове с Китаем. Вот такая зона различных регионов, управляемых квазисверхдержавами, для Путина очень позитивно, его греет. И он хочет быть вот такой региональной крупной державой. Он понимает, что не может быть, что Россия не может стать державой наравне с Соединенными Штатами, управляя, так сказать, задавая там тон мировой экономики и так далее. Но вот это мое, не трогайте это. Вот посыл его Запада, на мой взгляд.
То есть вы полагаете, что ситуация на Восточной Украине купируется сейчас?
Нет, я так не сказал. Я еще раз повторяю, мое ощущение заключается в том, что чем все, что он сможет взять, он возьмет на этом пространстве.
Возьмет, что вы имеете в виду тогда?
Я имею в виду, что если начнется дальнейшее обострение нашей ситуации в Восточной Украине, я абсолютно уверен, что не остановится перед тем, чтобы сделать крымский сценарий в Харькове и Донбассе.
То есть присоединить Украину?
Ну, не Украину, хотя бы часть.
Но я имею в виду... Вот, кстати, я хотела вас спросить по поводу... Да, вот Путин все время на прямой линии говорил «Новороссия», «Новороссия».
«Малороссия».
Нет, он говорил
«Новороссия».
Он говорил «Новороссия», да. Вот это на кого были рассчитаны? Вот довольно оскорбительная вещь для украинцев, для государства, которое все-таки суверенно уже 23 года. Андрей, вот как вам кажется, на кого были рассчитаны эти вот этот исторический экскурс в Новороссию?
Ну, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, естественно, но и на аудиторию Восточной Украины частично. Тут ведь действительно нужно вести разговор о том, как бы Путин империалист или не империалист, и в какой степени он империалист. При этом, я сейчас скажу совершенно серьезно, здесь нужен не только политический анализ, но и психологический, и психоаналитический на самом деле. Потому что то, что делается у него в голове, потом конвертируется в государственную политику Российской Федерации. Ну, так устроена наша политическая система, что это очень важный фактор политики. В его представление справедливым империализм, это не империализм, было бы то, чтобы Крым был российский. И так сложилась ситуация, так случайно, да, на самом деле, сложилась ситуация, что был Майдан, что вмешались во все эти процессы и приобрели Крым. Я думаю, что он остерегается брать восток Украины, потому что это очень сильно, еще сильнее испортит отношения с Западом, и как бы каким-то краем своего ума ему объясняют экономисты, что это будет очень тяжело с точки зрения санкций, отношений с внешним миром, внешней торговли, импорта, экспорта и так далее. Может быть очень тяжелая ситуация экономически, но если какая-то случайность, если какой-то поворот событий приведут к тому, что придется на Восточной Украине совершать какие-то, так сказать, экспансионистские действия, он, скрипя сердце, может их предпринять. Наверное, он понимал, что Крым – это эффект домино, это тут же, так сказать, возникает вопрос там Приднестровья, тут же возникает какой-нибудь там Северный Казахстан. Наверное, он это понимал. И, наверное, он все-таки хотел ограничиться Крымом при полном понимании того, что, возможно, некоторые психологические последствия для русских анклавов в других государствах. Удержаться с Крымом он не мог, ну, никак. Это, опять же, вопрос серьезной психоаналитики. Восток, судя по всему, это предмет торга с Западом, это предмет такой, в общем, дипломатической торговли. Но вот еще раз повторюсь, не дай бог, какая-то будет осечка, что-то там произойдет, это может стать поводом для того, чтобы вот начать игру большую на востоке Украины, и это будет очень плохой сценарий. Может, очень плохой.
Да, конечно. Я согласен, что это будет плохой сценарий, но единственное, с чем я хотел бы, Андрей, немножко поправить или высказать свою точку зрения, что даже такую политику я не назвал бы империализмом. Потому что империализм – это, в принципе, присоединение неких территорий, на которых живут другие народы, доминируя над ними, и распространение собственного населения в эти территории, да контроля над ними. Вот фактически российская царская политика в Центральной Азии и на Кавказе была классическим случаем империализма, когда захватывались территории, туда направлялись русскоязычное население, русское население, колонизировали их и так далее. Путин сейчас смотрит на территории, уже населенные русскими. То есть фактически это расширение границ национального государства, если быть сугубо четким в этих определениях. Он не пытается захватить территорию, населенную украинцами, территорию, населенную казахами, территорию, населенную грузинами. В данном случае речь идет о том, что фактически он хочет привести, или, может быть, у него есть это в голове, привести границы России к границам того, что он называет русским миром, что он тоже часто использует в последнее время в риторике.
Напомнить вам, кто говорил ровно об этом, только в отношении немецкого народа?
Ну, это
напомню
известно.
Вам, что между двумя мировыми войнами немцы были самым большим разделенным народом Европы. И, собственно, это стало основой нацистской дипломатии до 1939 года и основой гитлеровской военной экспансии после 1939 года. Ровно был тот же тезис. Самый большой разделенный народ Европы. Надо выступать за общины, которые были и в Австрии, и Судеты, и так далее. И дальше пошло-поехало.
Ну, слушайте, вы тоже не будете отрицать, что это явление разделенного народа имело место и в том, и в этом случае.
Да, конечно. Но просто мы с вами помним, что когда образовалась Организация Объединенных Наций, именно поэтому во Всеобщую декларацию прав человека было записано индивидуальные права.
Абсолютно.
Человека, а не коллективные
вот
права национальных меньшинств.
Я согласен. Вот, собственно говоря, именно
это
с нарушением этого случая, этого подхода мы сталкиваемся.
Совершенно
потому
верно.
Что если мы говорим о том, что нам нужно спасать русскоязычных, где бы то ни было, там, в Крыму, в Донбассе, в Эстонии, то единственный, на мой взгляд, разумный механизм этого спасения является создание программ переселения, помощи переселенцам и вывоз этих граждан там, из той же Эстонии или Латвии. Если мы там так заботимся о русском населении, ну, разместить его комфортно, в России много денег, пожалуйста, создайте колонии этих людей, привезите их в большие русские города, дайте им возможность получить подъемные средства для того, чтобы здесь акклиматизироваться и жить. Но этого не предпринимается. Вот поэтому логика здесь другая.
И развивая эту мысль, я бы сказал, что империя – это же действительно привнесение своих ценностей на другие территории, расширение своей идеологии. А в этом плане надо определиться все-таки. Либо Путин строит империю, он имперец, как Андрей сказал, либо он восстанавливает СССР. Потому что нельзя строить империю с лозунгом «восстановим ту империю, которую мы похоронили». Это не ценность. В этом плане не может быть, чтобы он либо империю строит, тогда объясните мне, какие ценности он несет, какую идеологию он несет. Все-таки с идеологией большие проблемы только сейчас, как вы знаете, стали активно там задумываться и требуют вернуть статью в Конституцию и так далее.
Какие ценности предстоит империи? О чем вы говорите?
Идеология, безусловно, есть, империя несет идеологию.
Есть рациональные интересы по расширению территории, по захвату ресурсов.
все равно, идеология обязательно должна быть.
Вот, извините, ради бога, мы сейчас должны прерваться, я потом сразу после перерыва дам вам слово, но сейчас в эфире «Эхо новости».
Полный Альбац. Полный Альбац.
20:33 здесь, в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем обсуждать, появился ли новый Путин, или это старый новый Путин, или новый старый Путин и так далее. Константин Васильевич Симонов, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, вы говорили до... Я вынуждена была вас прервать.
Да, ну просто я как раз сказал о том, что надо тем, кто считает, что Путин восстанавливает СССР и строит империю, определиться, потому что нельзя строить империю под лозунгом «восстановим уже разрушившуюся», потому что это не идеология, а как раз с идеологией пока проблемы возникают. И я бы также хотел отметить, вот когда Андрей в первой части нашей передачи говорил про психоанализ, который необходимо применить к Путину, потому что Путин движен комплексами, и поэтому он вот забрал Крым, и его комплексы еще аукнутся, потому что он будет куски резать дальше, что все-таки, ну, давайте объективно скажем, что не Путин начал всю эту историю, он, да, он вынужден был реагировать, я согласен с мыслью, что Путин, безусловно, пытается показать, что он политик сильный, и с ним нельзя вот так разговаривать, и он будет отвечать, и отвечать будет жестко, и, может быть, ни перед чем не остановится, что это, да, это его территория, и это еще там корни идут в известную доктрину суверенной демократии, и что он, вот это его территория, может быть, там она шире, чем Российская Федерация. Но его втянули в этот сюжет. И да, он воспользовался ситуацией, да, он забрал Крым, но не он начинал все это, и здесь тоже надо понимать, что, к сожалению, Европа вовремя не остановилась, она создала во многом эту ситуацию, которую воспользовался Путин, и дальше шло по нарастающей, и сейчас мы совершенно не понимаем, чем все это кончится на Востоке, хотя мне лично кажется, что рациональные аргументы у Путина присутствуют, и действительно, это не только вопрос конфликта с Западом, но и вопрос в том, что это Восток Украины сегодня, это тяжелейший с экономической точки зрения регион, куда 20 с лишним лет не было инвестиций, где абсолютно архаичная промышленность, которая воспевается только нашими патриотами, которые там рассказывают сказки про ценнейший Южмаш, который уже 25 лет назад, ну, наверное, 25 лет назад он и был таким активом, но это недоинвестированный регион с архаичной тяжелой промышленностью, которая абсолютно неконкурентоспособна, и, в общем-то, это абсолютно не Крым с точки зрения экономического потенциала.
Да. Да, я абсолютно с Константином, у нас сегодня такое хорошее взаимопонимание. Я просто хотел добавить, что, понимаете, этот момент, он вызывает, с одной стороны, определенные позитивные эмоции с точки зрения того, что Россия может не ввязаться в этот конфликт, понимая, если есть рациональное понимание, понимая то, что эта часть Украины на самом деле очень большая проблема, но, с другой стороны, может случиться и то, что такое понимание придет и в Киев. И сведется к тому, что Украина без этих территорий гораздо более прозападная, гораздо более соответствующая идеалам нынешнего киевского правительства, чем Украина с этими территориями. И, по сути дела, можно сейчас некий пинг-понг. Нет, вы возьмите, нет, вы возьмите, нет, возьмите вы. Потому что это может быть территория, которая не нужна никому. И вот эта ситуация, которая при здравом анализе, она и выйдет наружу. И вот она тоже может иметь достаточно негативные последствия.
Можно я чуть-чуть дополню про империалистический сюжет? Мне кажется, что здесь даже, в общем, как бы действительно, может быть, не империализм Путина или там России, да? Вот то, что происходит, это на самом деле продолжение развала Советского Союза.
Да, конечно.
Империи разваливаются долго, мучительно, очень разнообразно, осколки или летают в разные стороны. А все остальное – это роль не столько личности в истории, сколько роль случайности в истории. Если бы, допустим, Янукович поехал в Вильнюс и подписал бы этот несчастный, значит, протокол об ассоциации с ЕС. Не было бы Майдана, не было бы Крыма, да? Ему, в принципе, ничего не стоило это сделать. А с другой стороны, в чем еще случайность истории? В появлении самой фигуры Януковича, да, который стал человеком-триггером всей этой самой ситуации, да? Мне тут один осведомленный человек недавно рассказывал, как Кучма показывает Януковича в Москву в 2000 каком-то там может быть, 2003 году или 2002, уже был Путин, Ельцин еще был, но как бы насильно в третьих ролях, и он привозил его знакомить, в том числе не только в администрацию президента, но и как преемника, но и самому Ельцину. А Ельцин потом, как рассказывал источник, перезванивал Кучме и говорил: ты что, ты с ума сошел? Ты кого мне привез? А мне потом еще сказали, что у него две судимости. Ты кого мне показал? Одумайся вообще, что это такое? Вот это о роли случайности в истории на фоне вот естественным образом, органическим образом разваливающейся, все еще разваливающейся империи.
Интересно. Я вас хотела вот о чем спросить. Меня поразило, что Путин, очевидно, совершенно не случайно, во время прямой линии поднял на щит таких абсолютно европейских отморозков, как вот этих крайних правых Венгрии. А мы знаем, что уж если говорить о России, которая борется, значит, с фашистами и как бендеровцами, то как раз Венгрия – вот это та страна, где сейчас в парламенте получили очень большое влияние тех, кого мы можем называть неофашистами. И второе – это вот дочь Ле Пена, Мария Ле Пен, которая здесь теперь в России на российском телевидении представляет собой западный мир и Францию, которая поддерживает Россию. Вот это что такое? У него плохие советники, которые мы не объяснили, кто эти товарищи? Или это совершенно сознательно было сделано?
Это в подтверждение того, что Путин европеец. Это европейский тренд. Правые становятся все более популярными, прежде всего, в связи с большой
так,
демографической волной. Но, тем не менее, они
но
там завоевывают
так,
места.
Андрей, мы же знаем, что несмотря на всю популярность значит, французского Жириновского, тем не менее, выше 30-го места им подниматься не удается. И я думаю, что это сейчас, так сказать, идет понижение. Мы знаем, что к власти в Австрии приходили крайне правые и продержались ровно один срок. И мы видим, что правые ушли в Италии, да, мы видим, что есть поправление политики в бывших республиках, в бывших странах коммунистического лагеря, так сказать, маятник пошел в правую сторону, но тем не менее ничего подобного в Венгрии нет ни в Польше, ни в Словакии, через это уже переболело и так далее. То есть это не так. Нет никакого тренда поправления европейской политики.
Ну, все-таки сложно отрицать, наверное, тот факт,
правоконсервативные
что определенные успехи у них есть. Согласитесь, прошли муниципальные выборы во Франции, и Народный фронт показал очень неплохие результаты. Старший Ле Пен, кстати, вы зря говорите, что не поднимались выше третьего места.
Ну, один раз, совершенно верно.
Это была абсолютная сенсация.
Ну, правда. Да,
и
это было
муниципальные выборы выступили очень хорошо. Очень хорошо. Они сильно прибавили, и они получили не одну сотню новых городов. Это колоссальный успех. Я не говорю...
Это санитарная страна, давайте не будем преувеличивать просто. Нет, это
подождите. В Венгрии все-таки у Орбана тоже достаточно неплохой результат. Я понимаю, что вы, наверное, не его все-таки имеете в виду. Но его тоже, кстати, в Европе считают чуть ли там не автократером, то, что он сближается с Россией и так далее. Но вот я обращу внимание, что здесь, мне кажется, как раз в большей степени можно говорить о неком новом Путине, возвращаясь к теме нашей передачи, потому что эта идея, она заявляется уже достаточно давно, что Путин мог бы выступить как консервативный лидер западный, в том числе и лидер Европы. И вот эта идея, что на фоне тех карликов, которые в политическом пространстве Европы представлены, появляется Путин, который декларирует консервативные ценности и привлекает внимание как раз консервативно ориентированных европейцев. Мне кажется, такая идея, она присутствует в головах ряда российских чиновников, она активно продвигается, именно поэтому Путин и говорил об этом. А, скажем, в мае, я напомню, будут выборы в Европарламент, и я думаю, что там правые, кстати, тоже очень неплохо выступят, хотя потому, что выборы в Европарламент многими рассматриваются как возможность протестного голосования. В Великобритании, уверен, будет хороший результат, и не только там.
Я боюсь, что ни один серьезный политик в Европе не стал бы произносить имя госпожи Марии Ле Пен.
Нет, я просто говорю, как бы реконструирую ту логику, которая может быть, что вот позиционировать Путина как лидера консервативного Запада.
Караганов считает, что Путин скорее позиционируется как лидер антизапада, как лидер, вот цитата, просто я с ним делала интервью, как лидер антизападного большинства, поскольку действительно большинство мира достаточно консервативно против либерального меньшинства. Вот так представляет себе это Караганов.
Я думаю, может быть, консервативный Запад – это и есть тот самый антизапад.
Правда, Караганов потом говорит, что, возможно, еще реформа в связи с этим.
Понимаете, демократия ведь тема хороша, что она дает возможность вот этим качелям, поскольку мы знаем, что маятник стремится к тому, чтобы вернуться, так сказать, в исходное положение, то качели так или иначе качаются, но потом возвращаются... Равновесие.
Мне кажется, что все вот эти наши концепты, они немножко упрощают ситуацию в любом случае. Потому что, с одной стороны, допустим, я бы с удовольствием защитил, по крайней мере, старшего Ле Пена, которым я общался лично, который показался мне очень адекватным человеком. Если сравнивать с Жириновским, то это просто оскорбление господина Ле Пена старшего. Вот. Что касается того, что кем является Путин, лидером Запада, не Запада, или консервативного Запада, понимаете, скорее я соглашусь в данном случае с Сергеем Александровичем, что он является лидером не Запада, потому что консервативный Запад, он не только несколько националистичен, в нем есть гораздо более серьезные вещи, в нем есть идеи консервативной ценности, в том числе и небольшого государства, в том числе и больше личной свободы. И те же самые правые во Франции выступают радикально за демонтаж государства, которое вошло во все сферы экономики, да, и которое перераспределяет 54% ВВП через бюджет, к чему Путин уверенно идет в России. Поэтому стать лидером европейских консерваторов при той государственнической политике и патронаже, и попытке, так сказать, убедить россиян в том, что они все винтики государственной машины, будет очень сложно. Потому что консерватизм западный далеко не государственничество. Скажем прямо.
Абсолютно.
И в этом отношении Путин абсолютно особый случай. Мы, как Россия, особая страна, я не говорю это в хорошем, в плохом смысле слова, но то, что он делает во всех отраслях, во всех областях, и в экономике, и в политике, и во внешней политике, и в манипулировании общественным мнением, это некий такой уникум, который вписаться в любые существующие схемы будет очень сложно.
Угу. Поняла. А еще у меня один вопрос. Вот я была поражена, когда Путин совершенно в открытую сказал, что за спиной самообороны в Крыму стояли российские войска. Я хорошо помню эту пресс-конференцию в Новогорёво, или как Путин ее назвал тогда, беседа, это 4 как раз марта, где на вопрос корреспондента, если мне память не изменяет, Блумберг, он ответил, что нет, нет, никаких там войск нет. Естественно, реакция на прямую линию на эти слова Путина, все газеты, то, что я видела, мировые, он же 4 марта говорил, что там нет российских войск. Вот поскольку трудно предположить, что Путин делает что-то спонтанно, а может быть, я ошибаюсь, я не поняла, зачем ему надо было, так сказать, это брать на себя и говорить о том, что там за спиной самообороны стояли российские войска, понимая, что его тут же хватит за руку и скажут, что вы 4 марта говорили прямо противоположно. Вот у вас есть этому объяснение? Mm-hmm.
Да. Да, можно?
Пожалуйста,
во-первых,
конечно.
Действительно, я поставил
Константин
календарь.
Константин Васильевич.
Я не прав был. Это был вторник, 4 марта. Тут вы правильно поправили меня. Вы знаете, когда... Ведь сейчас Путин говорил, напомню, про все-таки референдум и проведение референдума. Он сказал, что во время проведения подготовки референдума там были наши военные. 4 марта...
Знаете, что он сказал? Что референдум в Крыму, свободное волеизъявление, происходило под... Думам российская армия.
Он сказал, что они обеспечивали безопасность. Я к тому, что вряд ли вы можете предъявить ему претензии насчет того, что он сказал 4 марта. Я к этому хочу сказать, что тогда даже еще вопрос не был сформулирован, вопрос появился только 6 марта. Да? То есть, по большому счету, речь о проведении референдума именно вот в таком формате, с таким вопросом, этот вопрос стал известен в четверг, 6 числа. Поэтому то, что он говорил 4 марта, это все-таки была несколько иная реальность. И еще один момент. Просто я в этом не увидел такой сенсации, как увидели многие либеральные СМИ, потому что он же неоднократно говорил, что у нас там есть группировка в Севастополе, там 25 тысяч войск, и да, она есть, и поэтому нам не нужно даже особо
никого
водить.
Он в этот раз не сказал. Это вот говорил 4 марта, он говорил потом о том, что
он сказал, наши военные были там за спиной. А какие-то военные там, да?
Он, вот те самые вежливые или зеленые человечки, он их совершенно четко идентифицировал. Тем самым он признал, что референдум по свободному волеизъявлению Крыму проходили под дулом автомата.
А кто-то сомневался?
Это другой вопрос. Но есть вещи, которые, когда говорит глава государства, они имеют все-таки всегда определенное значение. Это вопрос еще доверия. понимаете? Поэтому мне было непонятно, собственно говоря, почему он это на себя взял. Андрей?
Вот отодвинулась граница самого возможного дискурса, если абсолютно можно так выразиться. Он сказал одно, потом понял, что можно двигаться дальше, потом взял Крым. Богу нет, все дозволено, взят Крым, дозволено больше, да? В том числе и словесные интервенции. Вот это такая как бы квазисмелость, квазиоткрытость, да? Возможность говорить больше, чем дозволено говорить на дипломатическом языке, он ею пользуется. Я не думаю, что он с кем-то советовался, когда, значит, решил говорить так открыто, как он это сделал. Я даже допускаю, что, возможно, это было некоторое спонтанное решение его, хотя в это трудно,
нет,
очень поверить.
Он дважды об этом говорил во время...
Все-таки идет подготовка к прямой линии, все-таки понятно, какие вопросы будут задаваться, да, и, наверное, все-таки...
Андрей,
было...
он в конце прямой линии, извини, что я тебя перебиваю, он сказал о том, что аналитик еще оценит то, как была проведена операция в Крыму. Это, понимаете...
Значит, это раздвижение границ, да, сознательное, рациональное, в некотором смысле провокация такая Запада, да, и она какая-то вот такая вот осмысленная, очевидно, была.
Еще у меня один вопрос. Путин, мы знаем, что Путин всегда там складывает себе в папочку какие-то вопросы, ему складывают, не принципиально. Но это как бы путинская папочка, да? И Путин выбрал вопрос Альбины, 6 лет. Альбина, 6 лет, которая спросила его, вот спас бы его, то есть Путина Обама, президент Соединенных Штатов, если бы он, Путин, тонул. Путин выбирает этот вопрос и отвечает, и ответ был: Обама порядочный и мужественный человек, и я думаю, что он так поступил. Вот, скорее, во-первых, неожиданный ответ, потом, вот почему, вот, опять не случайно он выбрал там 5 вопросов. Почему он выбирает именно вопрос про то, что вот спас бы его Обама, если бы он тонул? И на это вдруг ни с того ни с сего Обама, который говорит о нем сплошные мерзости в последнее время, вдруг отвечает он порядочным узнанчик. Это что такое?
Ну, это такая игра, в общем, возможно, связанная с основной профессией Владимира Владимировича. Ну, вот такая словесная игра, шаг вперед, 2 шага назад, немножечко уступить, такая квазидипломатия, да, похвалить партнера, с которым сейчас очень сильно напряглись отношения, похвалить вот таким немножко изощренным способом, немножко даже издевательским, я бы сказал, вопрос какого-то существующего или несуществующего ребенка 6 лет, да, это совсем игровая какая-то такая стихия.
А мне кажется, что как раз то, о чем мы говорили в начале передачи, я в частности, что это как раз говорит о том, что Путин все-таки не является антизападным политиком, и его затягивает в эту антизападную игру, но он пытается показать, что он в этом плане совершенно не враждебен Западу, и даже Обама, который о нем, как вы справедливо заметили, сказал много гадостей, вот удостоился от него такого путинского комплимента.
А кто его затягивает в антизападную игру?
Ну, мы же начинали с этого, вот как раз все эти истории. То, что Путин Гитлер, Путин сейчас отнимет Балтику, он не остановится.
Нет, ну про
безусловно
то, что Путин Гитлер, это сравнение было господина Андроника Миграняна, который, как мы знаем,
значит, он тоже нас в эту игру затягивает. Что
институт демократии и сотрудничества, который создан напрямую по инициативе. Ну, так выпукло, как это сделал
Восточноевропейский,
так выпукло, как это сделал Миграняна, просто никому дать не удалось. Но поскольку Миграняна общается обычно с Платоном в основном, видимо, так сказать, в этом инфернальном каком-то пространстве, вот, он это совершенно четко произнес. Во все века в пантеон героев заносили тех, кто являлись собирателями земель.
Нет, просто я имею в виду, что сейчас активно из Путина лепят вот такого антизападного восстановителя Советского Союза. И, соответственно, в Европе, когда, например, бизнес говорит о том, что не надо санкции расширять, им говорят: как не надо? Путин, Гитлер, что вы вообще говорите? А ну, помолчите тут. Будем, будем, будем. И, естественно, Соединенные Штаты тоже активно Европу в эту историю втравливают. И поэтому я и сказал, безусловно, есть политики в Европе, в Соединенных Штатах, которые затягивают Европу вот в эту игру, что Путин – это Гитлер, и надо не поступиться принципами, ценностями, идти до конца, даже наступить себе на горло, даже там затянуть пояса, но с Путиным бороться.
Знаете, мне кажется, здесь может быть и другое объяснение. Дело в том, что каким бы странным ни казался этот вопрос, это же не был вопрос какой-то девочки или мальчика, который спросил бы, если Россия там, условно говоря, не начнется там засуха и будет голод, поможет нам Америка хлебом. Да? Это был случай, если Путин будет тонуть, поможет ли ему дядя Обама? Ответ был, да, скорее всего, поможет, я ему верю. Да? Я думаю, что если бы Обама спросили о Путине, он ответил бы то же самое. В данном случае речь идет скорее о том, что есть личные отношения и есть политика государств, которые отличаются. Путин уважает Обаму, как...
Там личные отношения, насколько я понимаю.
Никаких нет. Никаких нет. Но все равно он дает указание на то, что он уважает конкретного человека и думает о нем скорее хорошо, чем плохо. Он может плохо думать об Америке, он может плохо думать об истеблишменте, но о людях, с которыми он общается, с которыми имеет контакт, которые на той стороне, пусть баррикад или там поле сражения, он все равно думает скорее хорошо. По крайней мере, это презумпция добра. Что, на мой взгляд, было абсолютно разумно.
Ну и, конечно, я не могу вас не спросить. Вот ваша интерпретация того, что Путин, опять же, сам выбрал вопрос и про эту поговорку «Номерую смерть красна», где он говорил о том, что значит, русский народ нам поширше, потому что у нас просторы еще такие и подобрее, и про то, что вот это значит, что... значит, люди готовы умереть за свое отечество. Это вот почему, почему вдруг Путин в это ушел? Я, честно говоря, даже пыталась понять, это не Карамзин и не Ключевский, да? Я даже скорее, может быть, вот, Андрюш, ты лучше знаешь, это Данилевский. Я пытаюсь понять, что это такое было. Откуда это вообще было?
Я думаю, что в русском фольклоре там, и культуре мы вряд ли найдем какие-то корни, зато мы найдем, допустим, какие-то отголоски вот в муссолиниевском фольклоре «Сила войны и победы», когда война обеляется, когда война – это обязательно победа. Война без басхианских всяких там картин со оторванными конечностями – это такой триумфальный марш. И это вот из этой оперы, потому что действительно самое страшное, что произошло с общественным сознанием в результате крымской кампании, это вот обеление войны и представление о ней как вот о некотором безболезненном триумфе, о возможности такой войны. Это тяжелая ментальная травма для нации. И ничего хорошего в этом как бы...
Крым же действительно был взят без него.
Войны-то не было. А это и как бы это таврический миф, да, и Екатерина II тоже взяла Крым в конце XVIII века без единого выстрела, и об этом... Оды писали и Державин, и там Костров, и так далее, и так далее. Это все хорошо описано вот, в научной литературе. Это повторение такого сценария. Вряд ли Путину кто-то говорил о том, что это таврический проект, но это правда, это вот имеет, вот, может быть, вот такие идеологические корни в нашей истории. А так ведь действительно, вот по последней социологии там, Левада-центра, видно, насколько скакнул показатель, без того всегда, который был высоким, показатель достижения Путина. Главным достижением всегда было восстановление величия России. Сейчас этот показатель скакнул за 50%. Это очень высокие цифры. Других достижений там как бы и нету, да, в этом опасность вот этого роста его нынешнего рейтинга доверия, в том, что других достижений у него нет, и в том, что его считают человеком близким очень к крупной олигархии, к силовикам и к высшей бюрократии, сильно коррумпированной. То есть это человек с двумя как бы... двумя лицами, получается, да, и когда ветер дунет немножко в другую сторону, вот эта конструкция поддержки, она может очень быстро рассыпаться.
Но ведь это значит, что надо будет все время демонстрировать новые и новые победы.
Значит, после Крыма должно быть что-то еще.
Вы согласны с тем, что после Крыма будет что-то еще?
100%.
Константин Васильевич Симонов, вы что скажете?
Я скажу, что мне кажется, что здесь, отвечая на вопрос, что это было относительно последней реплики Путина, мне кажется, это как раз попытка найти все-таки или задуматься о той идеологии, которая в России есть и которую Россия несет, апеллируя пока вот каким-то ценностям народным, историческим, пока просто это дается процесс сложно. Я понимаю логику того, что в топку нужно подкидывать какие-то новые истории, о чем Андрей и Владислав сказали, но это не обязательно должны быть, на мой взгляд, какие-то военные победы, а то, мне кажется, наши радиослушатели еще подумают, что мы считаем, что Путин теперь каждые полгода будет что-нибудь откусывать, а иначе режим не выживет. Я думаю, что у режима есть огромный потенциал и другого рода побед, благодаря которым Путин сможет свой рейтинг поддерживать и внутренне. Возьмите ту же, кстати, борьбу с коррупцией, которая так и не закончилась.
Посадите Сердюкова.
Правильно. А потенциал на какой? Посадите Сердюкова, условно говоря, и вы получите такой же рост рейтинга.
Это невозможно. Это...
Невозможно посадить или
нет,
что?
Нет.
Или рост рейтинга
невозможно посадить.
Ну, мы наблюдали же это все.
Конечно.
Это было дело закрыто.
Если нужно будет рейтинг поднимать, ваши логики, не обязательно Донецк хватать. Посадите, вернитесь к теме коррупции, посадите Сердюкова. То есть есть масса технологических приемов, как этот рейтинг поддержать.
А еще что-нибудь? Ну, вот там с Сердюком, я думаю...
Путин сказал, что у него экономический рост был большой в прошлом году и похвалил правительство.
Угу.
При, фактической стагфляции.
Нет, ну, в прошлом году не было, по-моему, все-таки стагфляции.
Нет, не было, да. Там был
положительный рост. Около 60 миллиардов долларов. Вот. Понятно. А, Владислав, ой, мне уже пока... А что, мы совсем должны уходить уже из эфира? Жалко, мне не дали концовку. Ну, я сама виновата. Я благодарю всех, кто был сегодня в студиях Москвы. Это Владислав Иноземцев, Андрей Колесников и Константин Симонов. Уж как получится, услышимся через неделю. До свидания.
Полный альбац.